Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, знаете, с чего хочется начать? Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Дорогие, мы вас поздравляем с этим потрясающим событием, воскресением Христовым. Наступила Пасха, и, конечно, мы в нашем шаломе будем говорить именно об этом. И продолжаем цикл «Библия в мировой живописи». И сегодня все посвящено Пасхе. Посмотрим на события немножко в другом, скажем, в другом контексте. Чаще всего мы с вами размышляем о Пасхе, начиная с чего? Вот с истории Тайной вечери, да, последней встречи Христа с учениками, его казни, отречению Петра, Голгофской смерти и, конечно, воскресение. Воскресение как кульминация. А сегодня мы решили этот сценарий немножко переиграть. Нет, не пугайтесь, мы не пишем свое Евангелие Татьяны и Алексея. Все будет в рамках канонических. Но мы решили, что мы начнем наше сегодняшнее общение и просмотр картин именно с воскресения Христова и дальнейшие события. Что же происходило потом? Как ученики реагировали на эту новость? Кто первым увидел Христа? Почему именно это произошло? Почему Иисус открылся именно этим людям? Как художники эту тему обыгрывали, на что они делали акценты, почему для них это было важным. И, как всегда, вы знаете, я очень люблю этот метод арт-терапии, метод, который можно отнести вообще ко всему искусству, но к живописи особенно. Это когда ты смотришь на произведение и делаешь какие-то свои проекции, ассоциации. Просто смотрим на картину и можем задаться вопросом, о чем она мне говорит, а что я вижу на ней, какие детали отмечаю, какое послание я вижу за этим произведением и как оно влияет на мою жизнь. Поэтому, дорогие, приготовляйте всю свою сущность творческую к тому, чтобы сегодня смотреть, открывать и, конечно, радоваться воскресению Христову. Ну что, пока я говорю, Алексей здесь налаживает такие технические моменты и постоянно переворачивается, а сейчас я тебя вообще не вижу. Но я надеюсь, что ты сейчас появишься. Алексей, да, бывает такое, вот Алексей выскочил, но сейчас я его снова приму. Так, вот, дорогие, я очень рада, что ты снова с нами, потому что у нас продолжается наша запись. Итак, дорогие, Алексей с нами, значит, мы можем стартануть. И с чего мы начнем, как я и обещала, это с картины какой?
Которая очень интересна и находится как раз-таки в начале нашего повествования. Это «Две Марии у гроба». Автор,
да,
художник, график даже больше, британский Джеймс Тиссо. У него была идея такая проиллюстрировать Священное Писание. И надо сказать, что практически все сюжеты, которые не брали другие художники, он проиллюстрировал. Но те известные сюжеты, которые, в принципе, всегда становились таким достоянием, он их трансформировал по-особенному. Да, там, например, взгляд Иисуса Христа со креста и так далее. Вот сегодня как раз-таки мы будем смотреть, конечно же, не только его работы, но многие из его графических произведений акварельных.
И начнем мы вот не с такой кульминационной ноты, не с самой радостной, так что, друзья, в каком смысле мы придерживаемся и предыдущего сценария. Почему? Вот сейчас мы видим работу Тиссо «Две Марии» у гроба. Но, как вы понимаете, пока не до веселья. И обстановка немного угнетающая. Вот этот камень, в основном превалирует серый цвет, и даже Марии как будто бы высечены из этого камня и сливаются вот с общей обстановкой. Знаете, вот как бывает иногда у людей реакция на стресс разная в зависимости от психики. Вот у кого-то замри, у кого-то беги. И вот Марии как будто бы замерли, как будто бы замерла сама жизнь. Вообще все остановилось вокруг и превратилось в такой камень. Вы помните, как в некоторых сказках, вот даже «Лев, колдунья» и «Платяной шкаф», когда колдунья дотрагивалась волшебной палочкой, и живое существо, оно обращалось в камень. А потом, когда Аслан возвращается, он своим дыханием и тоже дотрагиванием снова этот камень оживляет. Вот ощущение, как будто бы вот Тесо подхватил эту же идею. Ну, у меня, во всяком случае, да, вот такое слияние с камнем, все замерли, как будто бы жизнь остановилась. Вот ты что скажешь?
Ну, чувствуется печаль еще. Интересно, что автор использует акварель. Но опять же, как уже ты действительно заметила, вот эти серые тона, такую некую, говоря, может быть, языком профессиональным, немного грязи используют, да, то есть черного цвета вот этого, что, в принципе, не должно быть в акварели. Но он это делает нарочито, для того, чтобы подчеркнуть вот эту оставленность. И в правом верхнем углу мы видим три креста, как раз-таки, которые показывают нам, что это не просто там женщины в какой-то карьер спустились, а эта картина связана непосредственно с моментом смерти и воскресения Христа. Но они пока еще не знают.
Да,
А
знаешь, меня что радует, это дерево, которое вот тоже
это...
в противоположном углу, вот оно как будто бы дает надежду, потому что оно живое, зеленое, и некий прообраз, что ну, жизнь, она продолжается, но пока они этого не знают, но мы с вами можем это замечать. Вот я обратила внимание на эту деталь, она меня очень вдохновила. Не знаю, Тесо также на это смотрел или у него была другая интерпретация, но мы говорим о том, что мы видим. Хотя интересно, конечно, почитать, и если есть документы, что и сам художник вкладывает в свое полотно. Ну вот мы будем двигаться дальше и посмотрим на еще одну работу. Она в другом стиле, совершенно другого художника, и ты нам
Да.
сейчас расскажешь, кто это.
Ульям Бугро в стиле академизма, который мы здесь видим, такого реализма, хотя художники были приблизительно одного возраста, одной эпохи, жили в одно время, но вот мы видим, насколько здесь по-разному каждый из них прочувствовал эту тему. Если для Тиссо он выступает скорее такой, будто бы хроник, да, то есть он приезжает, и так как нет у него аппарата, он просто начинает делать зарисовки с тех мест. Такой репортер. Здесь уже у нас самая настоящая сцена, академически выверена. Женщины пытаются войти в гроб и посмотреть, почему же отвален камень. И посмотрите на их лица, насколько в них считывается трагедия и какой-то даже страх. Но мы с вами видим нюанс этой картины, этот вот свет, который исходит от ангела. У ангела достаточно суровое лицо, и вот этот жест рукой, который он делает, он возвещает им радостную весть, но весть очень необычная для них.
И можно немножечко представить себе, насколько это возможно. Ну, к нам ангелы, наверное, не приходили, мы еще не удостоились, но все-таки представьте себе, насколько это возможно. Вот вы идете проститься с человеком, который был для вас очень дорог, любим, и даже если он не мессия, ну, как, скорее всего, предполагали они, потому что он умер на кресте, и Бог не вмешался, значит, они ошиблись. Да, это был великий человек, это был любимый учитель, но, наверное, он не мессия. И здесь все перемешано внутри, такой клубок сложных чувств и страдания, потому что ушел тот, кого ты любишь, и рухнувшие надежды, как будто бы весь мир рухнул на этом кресте. Но женщины по своему чувству долга вот не могут просто горевать, они идут для того, чтобы все исполнить, чтобы выразить свою любовь в этом последнем «прощай», чтобы сделать все как должно, забальзамировать тело Христа, и вдруг они подходят к этой гробнице, камень отвален, здесь вот это вот явление ангела, это ужас и какая-то, может быть, какая-то светлая надежда, потому что все-таки это Богоприсутствие, да, в этом присутствие Духа Святого. Но это, конечно, как, вот как это показать? Как это показать? Насколько это удалось, вот как ты думаешь, вот в данной работе?
Ну, с точки зрения академизма, вполне себе. То есть автор убирает все лишнее, убирает там всяких стражников, убирает какие-то камни, он оставляет только значимые детали. Три фигуры, которые вписываются в эту композицию ангела. Мы смотрим, как зрители сторонние, со стороны мы смотрим, как будто бы даже, наверное, со стороны воина, что ли, падшего, потому что мы смотрим с земли, мы не смотрим сверху. Нам мы не стоим, мы, скорее всего, лежим. Тут, кстати, интересно. Может быть, действительно, посмотри на картину, да, и ощути себя вот, с точки зрения вот этого стражника, который упал и в ужасе находится, когда отваливался камень, когда Христос
Происходящее, да.
Петровича воскрес, да, и приходит еще женщина.
А вот эмоционально она тебя цепляет? Вот ты считаешь, она ну, для тебя в нужном градусе? Вот
Для меня
это самое.
вполне, да. Ну, я
Вполне,
просто
да?
считываю вот этот академизм, который это не мой любимый стиль, но все же он автор достиг именно вот этого, как ты сказал, градуса, да, кульминационного вот в данном стиле.
Хорошо, давайте сейчас посмотрим снова на работу Тюссо, и он к этой же теме обращается, когда женщины подходят к гробу. И там уже, как сказал Алексей, он работает как такой хроник, документалист. Да, вот он пришел, и здесь нету каких-то красивых поз, все немножко в кучу. Я даже сначала не поняла вообще, кто здесь кто. Вот особенно вот эти воины валяющиеся, думаю, почему так много тел, как будто бы здесь, знаешь, сейчас был террорист, и после него вот осталось такое. Ну, это, конечно, не смешная тема, но извините, да, здесь вот я немножко позволю себе. Вот эти фонари какие-то странные, мне кажется, таких не было, ну, если мы возьмем вот историчность. Такой ангел, похоже, больше на кантерберийское привидение, что-то из Диккенса. Я бы сказала, что это зарисовка к одному из его романов на самом деле. И знаешь, что меня больше всего удивило? Я долго рассматривала, кто же находится с этими двумя женщинами. Я не поняла, что это третья женщина. Какой, настолько она, ну, какая-то, как это сказать-то, похожа на мумию. Я не понимаю, это вышедший Христос с пеленами, но еще не разорвавший их. Это еще кто-то. Что это за персонаж? Но потом я поняла, да, что это женщина. Вот какие ассоциации у вас возникают, когда вы смотрите на эту картину? Как вам кажется, насколько получилось передать атмосферу? Что он хотел подчеркнуть вообще? Вот что для него было важно? Если вот он так именно высвечивает то, что мы видим, как ты думаешь?
Я думаю, у Тиссо была еще идея приземлять библейский сюжет. До него практически все художники, ну там за редким-редким исключением, пытались, с одной стороны, осовременить, с другой стороны, идеализировать Священное Писание. То есть убрать оттуда что-то, может быть, не очень хорошее, не очень такое пристойное, правильное. Вот даже на картине предыдущей мы с вами видели такая театральная постановка, красивая, красивые актеры, которые стоят в виде женщин, так как будто бы под музыку, может быть, под фанфары, достаточно негромко, а то ехал камень, выходит ангел. А здесь как раз-таки мы видим вот этот хаос, хаос реализма во всей его красе. Войны действительно... Ну, произошел взрыв. Не произошло вот просто какое-то непонятное, такое спокойное театральное действие. Произошло чудо, и произошло что-то необычное, точно. Конечно же, когда воскрес Господь Иисус Христос, ему не надо было там камень отваливать, он прошел в новом теле сквозь вот эти вот стены мощные, толстые пещеры. Но чтобы туда женщины могли прийти, было необходимо как раз-таки отвалить этот камень. Поэтому камень отвален. Кстати, его тут плохо видно, как будто бы он отлетел, а не просто отодвинулся наполовину. Валяющиеся воины, которые, конечно, можно их представить, весь страх и ужас. И вот эти женщины, которые с осторожностью заглядывают в пещеру. Там, кстати, три ангела находятся.
Одна вот с любопытством, все-таки преодолевая страх, две других даже не решаются заглянуть туда. Они как бы даже вот ждут реакции первой, что же та увидит там. Ну, здесь можно много проводить разных аллюзий, но вот эта вот дама, которая практически вся забинтована, да, как мумия, может быть, это некий тоже прообраз смерти, некой скованности, которая, скажем, в которой мы одеваемся во время горя, потому что для них оно было, ну, действительно страшным. И сейчас мы понимаем, что вот этот порог этого страдания, он будет перейден, потому что начинается сверхъестественное, то есть что-то стоит за смертью, смертью не заканчивается эта история. И пока они еще с этим не знакомы и ни разу с этим не сталкивались, ну, я имею в виду, скажем, не знаю, видели ли они воскресение Лазаря, может быть, они и были свидетелями этого, но все-таки оно происходило по-другому. Оно происходило по-другому. А здесь каждый раз, когда ты сталкиваешься вот с этой сферой сверхъестественного, ну, конечно, это разрывает твои шаблоны о происходящем. Поэтому можно ощутить вот этот хаос, который показал Тиссо, перенести на тот хаос, который творился в сердцах и вообще в душах у присутствующих. Но надо успокоить вас, солдаты, они там не умерли, они просто были в отключке. То есть все живы, да? Ни одно живое существо во время этого события не пострадало. Так, двигаемся дальше.
А дальше, да, если быть точным, к евангельскому повествованию, там еще куча мертвых воскрес. Наоборот, произошло такое оживление. Следующая у нас работа российского художника Михаила Врубеля. Тоже называется такой «Триптих воскресения». «Триптих воскресения». Кстати, эта работа не самостоятельно, это эскиз, акварельный эскиз для предстоящей, возможно, или большой работы, большого триптиха, или даже какой-то росписи или мозаики для одного из храмов. В этом периодически участвовал Михаил Врубель.
Ну и вот смотрим на это полотно и представляем себе, вот когда мы читаем о воскресении Христовом текст, как мы этот текст переводим в образ. Вот для нас эта картинка, она совпадает с какими-то нашими представлениями, ожиданиями. Я понимаю, что у нас нет опыта. То есть здесь мы говорим чисто о такой фантазийной теме для нас, потому что, ну, я не знаю, может быть, кто-то тоже переживал, было такое в вашей жизни, когда молились и было воскрешение из мертвых. У нас в нашей современной жизни это тоже присутствует явление. Или, может быть, кто-то пережил клиническую смерть. То есть вот был мертв какое-то время, прям совсем недавно тоже читала историю про человека, который воскрес. Интересно тоже, как Христос на третий день. Ну, понятно, что Христом он не является, но вот опять же такая аллюзия, и очень интересен опыт этого человека, что он помнит, как он рассказывал там о своих переживаниях тоже и видении в это время. Вот вам как она представляется, эта картина? Вот «Христос воскрес». Насколько это откликается с тем, что пишет Врубель? Ну, Врубель вообще художник такой потусторонний, и поэтому вот эта тема ему, на мой взгляд, очень удалась. Она такая действительно неземная. В ней чувствуешь что-то, ну, такое небесное, фантастическое, да, что-то удивительное.
Я
Использование
предлагаю
цветов.
Да. Ну, в таком многоцветии, причем акварельном, легком, нет тяжести, да, вот это вот, действительно слово неземное. Я предлагаю таким контрастом сразу посмотреть работу Гюстава Доре, тоже «Воскресение Христов». Посмотрите, насколько по-другому автор достигает той же самой темы. Как благочестиво Христос выходит, да, воздевает руки, все правильно. Все академично, все выверено. Ангелы стоят рядом.
И просто глаз отдыхает. Тоже.
Надо включать фантазию, там мучиться, когда же урубили. Все вот точно, четко. Даже нимб. Вдруг мы забудем, что это Иисус. Лазарь нет, вот нимб показывает нам, что это Христос. Раны там, ребро пробитое, неспроста вот эта накидка его пеленая спадает, чтобы показать, что это действительно Христос. Все раны на месте.
Да, посмотри, разломанная под ним вот эта земля или тоже камень, который был отвален, да, он как бы расколот на несколько частей. Лежащая вот это около ангела, я не пойму, тоже какая-то каска.
Оружие, да,
подъемного.
Победа.
Да.
Здесь вот еще справа костер затухающий. Видимо, воины сидели, грелись, и вот все, быстро закончилось.
Цветы, которые растут, сопровождая воскресение Христова. И, конечно, потрясающие ангелы. Но сильно, сильно, мощно. Опять же, возможно, кому-то именно эта история покажется более близкой. Но мы сейчас посмотрим еще одну работу.
Да, с позиции 16 века, прям начало 16 столетия, это очень интересно.
Да, потому что мы перемещаемся не только от художника к художнику, но еще от времени ко времени. Да? Вот, смотрите,
фильм, как там говорит, интересно. 1518 год. Какой средневековый Иисус? Рыцарь истинный, который несет...
А посмотри, там, как все выполнено, да, экспрессивно, какие здесь тона. Вот здесь, в отличие, кстати, от первой картины, от Врубеля, нет вот этой легкости, прозрачности, невесомости, небесности. Здесь такая мощь. Здесь Иисус – это не только милующий. Вот милующий Господь, любящий, он воин, он судья прежде всего. И небо, которое окрашивается вот в этот кровавый цвет, делает отсылку, возможно, к откровению, что скоро приближается это время суда над всей землей, над всеми народами, и в то же время победа жизни. То есть он пришел судить не для того, чтобы казнить прежде всего, хотя суд будет, и суд будет справедливый, но все-таки суд милости прежде всего. Но сколько экспрессий, да, сам Христос в какой позе стоит, вот эти развивающиеся полотна, знамя, то есть там ветер, такая буря, можно даже себе представить на физическом уровне, вот иногда ведь ты смотришь на картину, и ты ее представляешь именно в физике, вот прям ощущение, да, и вот здесь ощущается вот этот ветер, эта стихийность, шок у присутствующих, кто-то голову опускает и, наверное, как раз замирает от страха, благоговения, кто-то в шоке и не может оторвать взгляда от Христа, то есть разные реакции. Интересно, конечно, поставить себя на место присутствующих, то есть ты как бы себя вел, то есть... Что было, закрывал лицо руками, или точно так же взирал на Христа, не имея возможности оторвать от него взгляда. Вот интересно. Ну что, двигаемся дальше. Представили примерно себе это событие, да, воскресение Христово. Может быть, вы его рисуете себе воображение совершенно по-другому, может быть.
Да, за этим следовало, конечно же, явление Иисуса Христа. Он является не первосвященником и даже не Ироду. Он приходит к своим любимым ученикам. И первой, кому он явился, была Мария Магдалина. Именно она осталась у гроба, именно она ждала до последнего. Ее интересовала судьба тела любимого учителя. И Христос удостаивает ее такой чести. Он приходит к ней.
И мы помним, что он не разрешил пока прикоснуться к себе, да, вот она протягивает руки, и хочется, возможно, до него дотронуться и удостовериться, что это правда, что это не призрак, что это живой человек, и что это ее рабуня, любимый учитель. Но он, видите, жестом таким повелительным, но в то же время любящим и заботливым просит все-таки не делать этого, не дотрагиваться до него. Но мы потом знаем, что до него и дотрагивались, и он также и ел, и пил, да, хотя он был уже в прославленном теле и был все-таки другим, другим по своей физике. Но именно в этот момент, вот почему-то он говорит, пока не дотрагивайся до меня. То есть прям сразу после воскресения. Ну, ты, кстати, автора не объявил, я понимаю, многие, может быть, знают, но все-таки.
Да, это художник Иванов, тот самый, который писал свое произведение жизни «Явление Христа народу». Это была его такая выпускная работа. Ну,
Ну,
некоторые
тоже
видят
стиль академизма.
предтечу, да, предтечу вот будущего огромного полотна, знаешь. Да, это, безусловно, академизм перед нами.
Ну и мы будем дальше смотреть, кому продолжал являться Христос и как это видели и чувствовали художники. Вот обратите внимание, интересно использованы вот эти два цвета в предыдущей картине, да, Мария в красном, Христос полностью весь белый, и этот белый цвет, он какой-то тоже особенный, отсвечивающий, то есть говорящий, что перед тобой Бог-человек, то есть это что-то необыкновенное. Ну и Мария, да, вот облеченная вот этот красный плащ, ткань. Можно провести здесь аллюзию, что это намек на кровь Христа, который будет покрывать каждого человека, и именно это как путь спасения. Можно так. Ну вот это у меня родилось, у вас, возможно, что-то другое. Ну вот мы видим опять нашего Тесо, который здесь немножко отходит от документалистики, немножко в фантазийную тему. Да, у него Христос такой какой-то инопланетный. Но это тоже интересно.
Тесо, он на самом деле больше символист, чем реалист. Ну вот, это периодически просматривается. Мы видим этих испуганных женщин, которые бегут, и Христос им является и показывает, что Он воскресший их мессия.
Да, что-то, знаете, вот опять же мои ассоциации, бегущие женщины, как и часто, вообще наша жизнь, она бежит, и это нормально, что-то меняется, но что-то в этой жизни должно быть постоянно и присутствующее. И самое главное, вот это постоянно, оно проявляет себя, и важно нам это не упустить, заметить, понять, потому что это важно. И вот как будто Христос останавливает их и говорит: подождите, вот посмотрите, вот я, да, вот оно, событие, история продолжается на смерти ничего не заканчивается. Вот это интересный такой стигматы на руках, как бы такие вот отсвечивающие, да, сразу привлекающие к себе внимание, вот они как будто выходят на первый план в картине.
Еще
Так,
было
это
одно
еще,
такое,
да?
буквально пару секунд хотел показать, это вот явление Христа Петру. Вот тоже заметьте, да, вот эти стигмата на руках. Священное Писание вскользь показывает, но вот Христос явился такому очень экспрессивному ученику.
Ну, кстати, он пока еще в темноте, Петр, но мы знаем, что скоро он выйдет в свет. в прямом и переносном смысле этого слова. То есть как бы со смертью Христа заканчивается вроде бы и его миссия. И тем более помним, да, что он предал Спасителя, все это как-то было некрасиво, но прощение Бога, воскресение его, оно снова как бы возвращает жизнь человеку и выводит его в свет. То есть у Петра снова появляется его лицо, его предназначение, его жизнь. Он сам как бы воскрешает вместе с Христом своего рода. Так, здесь уже другая картина.
Пошла и возвестила бывшим, тоже Джеймс Тиссо, тоже его акварель. Мы видим радостную Марию Магдалину, которая уже встретилась с Христом. Вот она вбегает и сообщает весть. Христос воскрес, Он живой. Смотрите на учеников. Смотрят, возможно, не спали еще, а не утро. Вот люди сообщают, они в таком шоке. Вспоминают события недавние, что великой трагедии их постигла мир для них. Теперь больше не прежний. Тут неужели Христос воскрес? Что-то необычное.
Я бы сказала, что это сон духовный такой, ну, для меня. Когда человек засыпает, но, может быть, действительно от горя пережитого, от того, что перегорели, что нету мотивации, нету силы, чтобы жить дальше. А могут быть и другие причины вот этого духовного сна, когда ты не в состоянии откликнуться на радостную весть, поверить, что-то в тебе выключено. Но слава Богу за Бога, Он приходит и включает, и через Марию Магдалин, и через других людей, и сам является, как мы потом увидим, и зажигает наши сердца. И просит: не спите, прошу вас, пожалуйста, не спите.
Умрете духовно. Два ученика, самый молодой, евангелист Иоанн, ну и Петр, будучи таким лидером прирожденным, они вдвоем бегут разобраться. Может быть, женщинам что-то показалось.
Вот они, да, бегут. Все равно надо проверить, да.
Пещеру, кстати, Тиссо все правильно изображает. Пещера действительно, она за городом находится, Иерусалима. Каменное место. И вот два ученика бегущие. Мы как будто бы подошли близко, мы, наверное, сидели, спали возле пещеры, созерцали Христа воскресшего. И мы видели двух мужчин бегущих, которые вообще не замечают нас, сломя голову, несутся к этой пещере. А мы встаем, чтобы, возможно, как-то поздороваться с ними. Но они пробегают мимо нас, смотрят немного сверху.
Да, и впереди открытие. То есть бегут к тому, чтобы узнать что-то важное и новое. Кстати, впереди Иоанн, да, вот он тоже в белых одеждах, сзади Петр. И тем не менее они вместе. Два таких разных, и в то же время два брата, два друга, два апостола. И сейчас они узнают что-то особенное. Ну вот будем двигаться дальше, потому что время у нас поджимает. Будем смотреть, что же происходило дальше. Да, мы помним, что Христос продолжает являться, и по библейскому тексту, да, мы вспоминаем учеников, которые идут в Эммаус. И по дороге они встречают путника, которому рассказывают о событиях, произошедших с ними, и о своих чувствах, и о переживаниях, и о том, что неизвестно, как жить дальше. Но они не узнают Христа. Вот, кстати, много версий есть по этому поводу. Почему они не узнают Его? Вот тебе близко какая? Близка какая?
Я думаю, здесь еще духовный контекст, и глаза были закрыты. Безусловно, они просто настолько были сосредоточены в своем горе. Но потом наступает момент, когда они узнают Христа. Кульминация, да, вот это. Они узнают Его в святом причастии. Когда Он разламывает хлеб, и в тот самый момент у них спадает пелена с глаз.
Вот здесь как раз Тиссо показывает. И вот Доре мне очень нравится. Вот сейчас мы посмотрим на его работу. То есть он останавливает их как будто на вершине холма. И перед ними открывается такое пространство, И Христос показывает туда. То есть ваш путь в дальнейшем, да, это вот, и вот туда, в этот простор, в эти высоты, это Царство Небесное, которое еще больше, еще рядом, потому что и я рядом. И это как бы отсылка к новому периоду, новому началу, новому завету. Ну, очень, очень интересный ход. Мне понравилось, во всяком случае, то, что я вижу. Здорово.
Ну и дальше случается то, что как раз-таки Иисус Христос разделяет с ними трапезу. И в тот самый миг
да.
они прозревают, они видят.
Кстати, очень редко, редко у нас с тобой в подборках проявляется Веласкес. И вот сегодня мы можем посмотреть на его работу.
Да, Диего Веласкес, он изображал в том числе много библейских сюжетов. Зачастую как-то его все сюжеты библейские находятся. Ходят стороной. Вот сегодня перед нами как раз-таки.
Кстати, я не знаю, видишь ты или нет, но интересно, что у меня какие-то, знаешь, аллюзии с творчеством Петрова-Водкина. Возможно, именно этой картины Веласкеса, правда. Вот что-то такое есть. И расположение фигуры, лица, краски, вот правда, что-то, какое-то общее что-то присутствует. Ну, вот посмотрите, разговор между учениками. Они рассказывают Христу, возможно, опять продолжают делиться тем, что внутри болеет, трогает, дергает. Посмотрите на выражение их лиц, очень интересно. И на Христа, который, с одной стороны, он их слушает, с другой, он не включается эмоционально вот в это обсуждение. Он как бы просто ждет, дает им возможность выговориться. Но они пока действительно его не узнают. Это еще дом, вот еще мгновение, и они признают в нем Христа. То есть как бы, да, вот еще один шаг.
Да, Христос уже берет в руки хлеб и готов его преломить.
И видите тоже раны на руках Христа. Вопрос, как они это не замечают, но здесь хорошая мысль в этой истории, когда мы переживаем очень сильные эмоции, горе, мы настолько сосредоточены на себе, что действительно не в состоянии увидеть происходящее вокруг нас. А совет – это переключаться с себя на внешний мир для того, чтобы останавливать, выходить из этого состояния переживания горя и видеть, что жизнь вокруг, она продолжается. Вот сейчас мы картину посмотрели, назови автора, пожалуйста. Она тоже очень интересная, эмоциональная.
Стомер как раз-таки «Ужин в Эммаусе». Работа на вот произведение Караваджо, на самом деле, отчасти. Да, вот, с такой энергетикой, с такими же темными тонами на дальнем плане. Действие происходит в таверне, у Христа нет никакого неба. Автор опять здесь осовременивает, да, вот эту трапезу. В трапезе появляется кусок мяса, не только хлеб, все как положено. И там Христос является своим ученикам. Тоже, кстати, вот кульминационный момент. Христос здесь уже дальше уже разломил хлеб, и вот сейчас у них вот-вот откроются глаза. Мне кажется, у этого ученика они уже открываются.
А мне кажется, он как раз запечатлел момент, когда они его узнали. Потому что они в каком-то таком все таком придыхании, как? Да, они даже и разводят руками, и по взгляду, ну, мне кажется, по именно их мимике, они узнали его, когда он разломил хлеб, заблагодарил, и в этот момент глаза у них открылись. Посмотри, даже другой человек, он даже открывает рот в изумлении от того, что происходит сейчас. Мне кажется, как вот именно этот момент он и зафиксировал художник. И как здорово композиция выстроена, где в центре свеча. А в центре и вокруг нее, да, все вот это уже происходящее. А в центре свет. Кстати, знаете, вот даже самый маленький свет, он уже рассеивает тьму. Поэтому то, что я вижу на этой картине, ну, как одно из дополнений, ну, помимо историчности и духовного контекста, здесь и есть как раз в этом духовный контекст, что обращение к Богу, молитва, вот любое какое-то наше движение вперед, когда мы находимся в горе, страхе, в каком-то притеснении, проблемах, вот это движение вперед, оно зажигает эту внутреннюю свечу, и вокруг уже становится все более ясно и не так страшно. И можно понять, как двигаться дальше, а иногда даже увидеть Христа рядом. Представляете, какое послание? Так, смотрим дальше.
Да, дальше у нас уже сцена, как раз-таки, когда Иисус Христос встречается со всеми учениками в необычном месте. Они пошли ловить рыбу, и вдруг они заметили, ничего не поймали. В принципе, такой спойлер, уже однажды с ними это было. И вот печальные, они плывут, наверное, вспоминают, что если бы был Иисус, Бог замечает фигуру человека, который что-то там...
Который развел костер, призывает их к себе, да, разговаривает с ними.
Самый смелый ученик идет, бросается в воду, вот тоже очень необычный сюжет. Максимум художник изображает, как Петр тонет, о, здесь опять кадр из хроники Тиссо.
Вот я только хотела сказать, что наши зрители, наверное, Тиссо-то уже узнали. Вот. Мне очень приятно, что после сегодняшнего эфира вы будете уже так узнавать его почерк. Так. И вот этот знаменитый улов.
Рыбу Иисус приходит. А вот посмотрите, Лосен. Интересный художник тоже. Улов рыбы. Это тот самый, как раз-таки, после уже воскресения Иисуса Христа. Да, здесь, кстати, добавляет еще женщин и детей, которые, в принципе, могли бы быть очень не помогать. И людей здесь побольше. Иисус Христос в центре, он благословляет. Вот, кстати, это Петр, который потом будет с Иисусом Христом иметь очень необычный диалог. Да, и Христос скажет ему: «Паси агнцев моих», что, собственно, он будет делать до конца своей жизни.
Да, ты камень, и на этом камне я воздвигну свою церковь, да, ты Петр. И, конечно, примирение с Богом. Я даже не могу себе представить, что испытывал ученик Христа, который тоже через очень многое прошел. Это невероятная радость, счастье. Ну и вот, наконец, да, он является остальным. И как это происходит, очень даже может быть. Интересное решение. Немножко похоже на фотографию.
Да, да, у Иванова была же цель, на самом деле, нарисовать, создать музей Библии, помещение, которое не будет церковным, но которое будет наполнено библейскими картинами на различную тематику. От сотворения мира до Иисуса Христа и до жизни апостолов. И он смог сделать эскиз и даже макет этого помещения. К сожалению, идея осталась нереализованной, но это вот один из многих-многих эскизов. Акварельных, соответственно, которые остались. Христос приходит к апостолам и показывает им, что действительно он тот самый их любимый воскресший уже учитель. А в каком стране?
Потрясающее ощущение, да, как интересно он это делает, каким ходом. Вся комната заливается светом особенным, и вот этот свет идет от фигуры Христа. И реакция каждого на происходящее.
Да, вот посмотрите, тот же самый сюжет, но уже вот в современной графике, как художник Лепетухин его изображает, тоже Христос является. Смотрите, на самом деле и там, и здесь мы считываем приблизительно одинаковые эмоции, просто за счет различных тонов, здесь более чувствуется яркость, такая мощь, контраст. За счет этого меняется немного настроение. Кстати, вот там при открытой двери апостолы часть, видимо, когда Христос появился, он уже зашел сквозь стены, они просто убежали за дверь. Вот они сейчас выглядывают оттуда. Открыли ее, успели спрятаться. Ну вот.
Да, и Господи, помоги моему неверию, да? Потому что как такое может быть? Несмотря на то, что они сами были свидетелями тех чудес, которые сотворял Христос, там исцелений сколько было, ну, невероятных, когда хромые становились здоровыми, и слепые прозревали. И, кстати, это же не просто была такая, ну, ярмарка представления вот этих удивительных чудес для забавления толпы. Конечно, нет. Это были свидетельства о том, что пришел Мессия. Для них это было ну, как визитная карточка, потому что они знали через древних пророков, как Мессия должен себя проявлять. Так.
Да. Не все
И вот здесь
поверили.
Фома.
Как раз
Да.
таки был такой Фома, который вошел в историю как Фома неверующий, он не поверил изначально. Ему нужно было убедиться, ему нужны были факты, доказательства. Он был достаточно мудрым человеком. Когда все ему рассказывали, что вот мы видели Христа, и даже с ним уже и поесть успел, он говорит, нет, пока не увижу, не вложу пальцы в раны, не поверю. Смелое решение, конечно же. И вот Господь Иисус удостаивает его такой чести. Он приходит,
предлагает ему это сделать, да.
И Фома падает и говорит, Господь мой, сразу признает в нем силу. Он сразу понимает, что перед ним находится Иисус.
Смотрите, как Иисус действует, то есть он не стыдит его, он не упрекает, он предлагает, он говорит, хочешь, сделай это и поверь. Правда, добавляет потом блаженны, не видевшие, но уверовавшие. И тем не менее, Господь всегда выходит навстречу нашему запросу, зачастую. Он говорит, если ты так хочешь, если ты через это поверишь, это тебе поможет, то сделай это, дотронься и убедись, что я живой.
И по
Мощная
окончании
сцена.
Христос являлся ученикам, вдохновлял их, учил их, укреплял в них веру. Кульминацией стало его вознесение. Христос вознесся у них на глазах.
Да.
Ну, потом уже ангелы скажут, да, вот Иисус таким образом он вознес, он потом придет.
Ну, и опять вы поняли, что это Тесо, мы решили им и закончить. И вот этот реализм, документализм, опять мы можем предполагать, это было так или как-то иначе, но это очень, скажем, такая имеющая место быть версия, то есть почему бы нет. И вспоминаем слова Христа, который сказал, что за лучшее, если я уйду, потому что мы знаем событие, которое будет впоследствии, после вознесения Господнего, это сошествие Духа Святого. Это начало движения Церкви, это сила Церкви. И Господь как раз и говорит об этом. И Его повеление – идите, научите все народы, крестя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Вот мне кажется, это повеление, оно же абсолютно не обнулилось, наоборот. То есть оно является таким же мощным посланием, каким и было. Поэтому в нашей Пасхе самое главное, что, наверное, мы можем сделать, когда мы отмечаем этот праздник, помимо вкусного стола и приятной компании, и, конечно, возможно, крестных ходов или каких-то еще других атрибуций, которые нам близки и дороги, но это... Главное – это выполнение вот этих слов, которые сказал Христос. Идите и научите, расскажите, чтобы мы могли, как вот эти жены мироносицы, как ученики, встретив Христа в своей жизни однажды, чтобы мы не просто сидели с этой информацией и не говорили никому об этом, но чтобы мы рассказывали миру о том, что Христос воскрес и что Он есть Бог. И что Он есть свет, что Он есть любовь, и Он меняет жизнь каждого человека. Он возвращает человека к тому, что приготовил для него Господь. Поэтому, дорогие, еще раз вас с этим прекрасным праздником Воскресения Господня, Пасхой. Пусть смерть проходит мимо, пусть торжествует жизнь, пусть воскрешение происходит в ваших сердцах, в ваших семьях. И исполняем Слово Господа, рассказываем и восклицаем, и говорим, и делимся, что Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Аминь. Ну что, счастливо, дорогие. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.